Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, давайте начнем вот с чего, наверное. Вчера была годовщина с того дня, как украинские войска вошли в Курскую область, и вчера Зеленский побывал в штурмовом полку ВСУ, который год назад, собственно, в Курскую область и входил. Мне кажется, самое время, самый повод подвести итоги вот этой курской кампании Украины. Была ли она обоснованной, была ли она напрасной, как полагаете, спустя год?
Действительно, сейчас в Украине достаточно широко обсуждают итоги того, что было сделано в Курске, и чего не было сделано, и вообще зачем все это предпринималось. Ну, точки зрения достаточно разные, и, насколько я понимаю, президент Зеленский во время посещения вот этой воинской части достаточно, ну, скажем так, оптимистично оценил итоги этой операции. Но вот тут начинается целый ряд «но», потому что для того, чтобы оценить, а что, собственно, чего добились, значит, нужно понять, а чего хотели. Каковы были цели этой операции и насколько они были достигнуты. Что касается целей, нужно сказать, что официальная риторика в Украине, официальные заявления достаточно, ну, недостаточно ясно формулировали эти цели. Иногда говорилось о том, что цели операции заключаются в том, чтобы создать некий плацдарм, который некую, так сказать, обменный фонд, я бы сказал так, значит, удержать под контролем определенную часть территории Российской Федерации и с тем, чтобы в ходе переговоров обменять ей этот кусок территории на те территории, которые оккупированы российскими войсками в Украине. Были и другие цели. Ну, давайте посмотрим. Значит, первая цель – продемонстрировать успехи и боевую способность вооруженных сил Украины. Действительно, в начале операции, в первые, ну, я бы сказал, в первый месяц, может быть, в первые полтора месяца, действительно, эта цель была достигнута, успехи ВСУ были достаточно очевидными. Целый ряд территорий, ну, примерно 1000 квадратных километров, была занята войсками вооруженных сил Украины. И это рассматривалось как, и было, на самом деле, было большим успехом вооруженных сил Украины. Но в конечном итоге вооруженные силы Украины, ВСУ, были вынуждены эту территорию покинуть. Но и дальше говорилось о том, что, значит, операция в Курской области позволила Украине оттянуть часть российских войск на вот этот фронт. Это правда, да, действительно, примерно 50 тысяч человек было сосредоточено в группировке Курск, группировке войск Курск. Иногда называли и большие цифры, до 70 тысяч. Там действовало и примерно 11 тысяч северокорейских солдат и офицеров. Действительно, это оттянуло некоторым образом некоторые части, некоторую долю российских войск. Ну, если попытаться в процентах оценить это, то можно сказать, что где-то порядка 10%, потому что общее количество российских войск, находящихся на оккупированных территориях Украины и вот вблизи Украины, оценивается, опять же, вооружен генштабом ВСУ примерно в 650 тысяч, ну, где-то вот так, от 600 до 650 тысяч. Ну, значит, порядка 10%. Однако остается вопрос, а сколько вооруженных сил Украины было оттянуто на эту операцию? И вот здесь многие аналитики в Украине говорят о том, что попытка занять территорию в Курской области и, соответственно, отвлекла значительные части, значительные резервы вооруженных сил Украины, и это облегчило наступление российских войск на Донбассе и в Харьковской области. Но теперь что дальше? А дальше, как я понимаю, говорилось о том, что операция в Курской области, я повторяю, в Украине говорилось, позволяет защитить Сумскую область от вторжения. Но надо сказать, что Москве не собирались вторгаться в Сумскую область до начала Курской операции вооруженных сил Украины. Во всяком случае, никаких войск, которые могли бы осуществить такое вторжение в Курской области, не было. Но теперь Украина получила фронт в Курской области, и что требует серьезных ресурсов, серьезных резервов, большого количества сил и средств для того, чтобы остановить наступление русских в Сумской области и тем самым снизить угрозу для города Сумы. Но в целом, что можно сказать? Можно сказать, что я бы сказал так, что повторился опыт, связанный с Бахмутской операцией 23-го года, когда видимо, по настоянию политического руководства Украины, под давлением политического руководства Украины, предпринимались колоссальные усилия для того, чтобы не допустить падения Бахмута. Это отвлекло значительные силы ВСУ на этот участок, что, в общем, серьезно ослабило группировку ВСУ, которая вела наступление в Запорожской области на Токмак и на Мелитополь. Такие итоги, на мой взгляд, в общем, наверное, можно сказать о том, что Курская операция была излишней.
Ну, знаете, у нас одна из слушательниц здесь, одна из зрительниц пишет: «Я бы целью Курской операции назвала прецедент оккупации части территории ядерной страны, что американцы прекратили дрожать наконец». Пару слов о такой точке зрения.
Видите, американцы перестали дрожать от страха, как я понимаю. Точнее, скажем, что такое американцы? Была администрация Джозефа Байдена, которая действительно очень боялась, очень опасалась того, что любое усиление и любое поражение России или перспектива поражения может подтолкнуть Москву к так называемому ядерному варианту использования ядерного оружия. Действительно, Вашингтон страдал при администрации Байдена, Вашингтон страдал от вот этой ядерной боязни. Это действительно так. А теперь, что касается того, могла ли операция в Курской области ослабить эту боязнь? Да, в общем, нет. Эта боязнь, возможно, несколько ослабла после того, как сменилась администрация в Белом доме. Это вот мы видим вот этот достаточно такой вызывающий шаг Вашингтона, который направил две ядерные подлодки. Ну, как было сказано, может быть, они там уже находились, мы этого не знаем. Значит, в районы, близкие к российским берегам, и Трамп совершенно ясно заявил о том, что мы готовы к ядерной войне. Видите, в Москве действительно всячески муссируют вот эту угрозу ядерной войны. Мы, мол, весь земной шар уничтожим, потому что у нас есть ядерное оружие. Ну, уничтожить население земного шара человечество Россия, конечно, может. Это факт. Но при этом она будет уничтожена сама. Вот этот вот парадокс ядерного века, он достаточно ясно высвечивается в этой войне. Поэтому я бы не согласился с тем, что Курская операция, значит, как-то способствовала тому, что в Вашингтоне воспряли духом и, значит, перестали бояться российского ядерного оружия. Думаю, что, ну, просто факты говорят о другом.
Давайте поговорим о событиях в другой части света, так сказать. Ну, все сейчас увязывают, и угрозы ядерным оружием и так далее. Вот. И вообще многие говорят, что некоторые говорят, что российско-украинская война – это на самом деле китайско-американская, только ведущаяся через соответствующие прокси. Так или иначе, Китай вывел на дальнее патрулирование новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами проекта 094. Кадры с ней опубликовало государственное телевидение КНР, и особое внимание обращают на то, что в эфире прозвучало заявление одного из членов экипажа, который пообещал, это цитата, «без колебаний запустить ядерные ракеты корабля в случае получения приказа». На этих самых, на часах судного дня, так сказать, надо передвигать уже стрелочку еще на деленице другое.
Ну, стрелочку-то, конечно, на Индо-Тихоокеанский регион передвигать нужно, но это не значит, что ее нужно отодвигать от Европы. Все-таки то, что происходит в Индо-Пацифике, так ее называют иногда, это совсем не настолько острая ситуация, как та, которая сложилась в Европе в результате действий Москвы. Что действительно произошло? Во-первых, я бы сказал, что новость заключается в том, что в Китае впервые публично заявили о том, что подводная лодка, значит, этого самого проекта 094, по-китайски она называется Цзинь, вот так примерно. Это не новая подводная лодка. Новость заключалась в том, что, вот я повторяю, было сообщение публичное. А эти подводные лодки, их в Китае 6, это ракетоносцы, каждая из них оснащена 12 пусковыми установками, ну, соответственно, 12 ракет несет. И они, значит, были приняты на вооружение где-то, я так понимаю, 2010-го, и немножко первая была раньше, где-то в 2006-м, по-моему, принято на вооружение, а последняя вот лет 10 тому назад. Это подлодки, в общем, неплохие, но существенно уступают как американским ракетоносцам, так и российским. По целому ряду параметров, прежде всего по шумности. А то, что, видите, вот тут есть такая закономерность некоторая, когда та или иная сторона начинает, ну, ядерная держава, будь то Россия или Китай, начинает угрожать Соединенным Штатам и вообще всему миру ядерным оружием, это значит, что у руководства этой страны существуют большие сомнения в том, что она, эта страна, может добиться своих целей конвенциональным оружием. Но это, так сказать, последний довод королей. Есть такая поговорка, которая вступает в силу, которая начинает действовать тогда, когда других доводов уже не остается. Значит, что-то такое в Китае произошло, что китайское руководство посчитало нужным, значит, намекнуть на, достаточно прозрачно намекнуть на то, что у него есть ядерное оружие, и они могут Соединенным Штатам, по Соединенным Штатам это оружие использовать. Ну, действительно могут, тут ничего не скажешь.
Юрий Евгеньевич, еще, значит, была публикация у Зетников, на самом деле, значит, Анастасии Кашеваровой, о том, что это мы возвращаемся на театр военных действий в Украину, о том, что Минобороны не борются с эпидемией гепатита С и ВИЧ в армии. Надо сказать, что была статья действительно, и были статьи и в журналах Минобороны, в которых говорилось о том, что действительно вспышка есть. Что на самом деле происходит и насколько серьезная ситуация в этом плане?
Я думаю, что ситуация очень серьезная, потому что, видите, вот эта самая Анастасия Кашеварова, это довольно любопытная такая дама, с одной стороны, ну, такая убежденная милитаристка, но с другой стороны, она постоянно пытается, ну, как бы добиться правды. А правда заключается в том, что российское военное командование допускает массу ошибок, ну, по ее мнению, это ошибки, значит, ошибок, в общем, недоработок, и она, это Кашеварова, достаточно часто это военное командование критикует. Но критикует с каких позиций? Вот наши парни, наши ребята там воюют, значит, проливают кровь за Родину, за Россию, а люди в Москве, в Министерстве обороны или, ну, в основном в Министерстве обороны, политическое руководство она не затрагивает. Значит, вот палец о палец не хотят ударить, чтобы помочь ребятам на передовой. Вот примерно такая позиция. Она не одна. Такие точки зрения высказывают, с таких позиций выступают некоторые другие военные блогеры, зетники. Так что на самом деле с этой самой эпидемией? А вот то, о чем написала Кашеварова, это действительно, наверное, так. В этом случае она не врет. Произошло следующее. Начали в массовом порядке вербовать и направлять на фронт заключенных из, ну, осужденных из тюрем. А в тюрьмах вот этот самый гепатит С или С, не знаю, как правильно, гепатит С, наверное, и ВИЧ, туберкулез и прочие болезни, они распространены очень, это хорошо известно. Лечить их там, в общем, этих людей, которые находятся в тюрьмах, ну, почти не лечат. А если лечат, то плохо. Ну и вот эта публика в массовом порядке отправилась на фронт вместе со своими болезнями и вместе с теми нравами тюремными, которые в российской армии начали внедряться. Ну, о нравах как-нибудь в другой раз, а теперь действительно, значит, в действующей армии в Украине и гепатит, и ВИЧ, и туберкулез, а равно как вши, чудовищные антисанитарии и все прочее, но это, в общем, так сказать, повседневная реальность. Проблема заключается в том, что не лечат. Вот об этом пишет Кашеваров. Да, есть лекарства от гепатита, ну, от ВИЧ там сложнее, наверное. Но лекарства от гепатита есть, лечить можно, можно даже вылечить. Если не вылечишь эту болезнь, значит, она кончается раком печени или циррозом печени. Не очень быстро, но, в общем, почти, ну, вероятность этого весьма велика. Ну, а военные ничего не лечат эти болезни. Военное командование, военно-медицинская служба, они, в общем, этим особенно не озабочены. Вот она приводит, так, говорит о том, что, ну, раз в полгода людей отправляют, значит, сдавать анализы. Ну, сдал анализ, получил свой гепатит. Ну и что? И ничего. Вот, собственно, такие нравы в российской армии. Но важно и другое. Вот люди, которые возвращаются из армии или вернутся в массовом порядке из армии, если будет какое-то прекращение огня, Ну, последнее, как говорят сейчас политологи, вполне возможно. Посмотрим. Значит, вот будет приток в гражданскую жизнь людей с туберкулезом, ВИЧ и гепатитом. Соответственно, значит, эпидемия, которая сейчас имеет место в армии, она будет по всей России. Ну вот ничего другого из этого не следует. Вот такие нравы в российской армии. А почему? Ну, тоже ответ очень простой. Потому что потери велики. Зачем лечить людей, которых все равно, ну, лекарства достаточно дорогие, которых все равно убьют? Ну, вот так рассуждают российские генералы.
Спасибо большое. Благодарю нашего военного эксперта Юрия Федорова. Военный обзор смотрите в отдельных роликах. Поставьте ему лайки, им лайки этим отдельным роликам. И подпишитесь на канал или на этот плейлист. Спасибо, спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Да что, спасибо вам.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.